10. Я не спал всю ночь и весь следующий день, корчась от боли. Время от времени вставал и брел в туалет, волоча за собой аппарат искусственного питания. Усиленно мочился, а затем проверял идиотский фильтр. Уже под утро камень, наконец, вышел. Я не мог в это поверить. Последние полчаса боль уже не так мучила меня, и сейчас, когда я разглядывал красноватый предмет, немногим больше песчинки, я никак не мог поверить, что именно он и послужил причиной стольких терзаний.
«Придется поверить», — сказала Энея, сидевшая на краешке раковины и наблюдавшая за тем, как я заправляю пижамную куртку в штаны. «В жизни чаще всего так и бывает. Вещи вроде бы незначительные, причиняют самую сильную боль».
«Угу», — пробурчал я, смутно сознавая, что Энеи здесь быть не может, что я никогда не стал бы мочиться в присутствии кого бы то ни было, и уж тем более Энеи. Наверняка опять ультраморфные грезы.
«Поздравляю», — сказала Энея призрак. Ее улыбка казалась вполне реальной, озорная, дразнящая, та самая, к которой я привык за прошедшие годы. Я видел, что на ней те же самые зеленые брюки и хлопковая рубашка, которые она часто надевала в талии сине. Но еще я видел сквозь нее раковину и полотенце на стене.
«Спасибо», — сказал я и с трудом доковылял до кровати. Я все никак не мог поверить, что боль не вернется. Ведь доктор Малина не отрицала, что камней может быть и несколько. Энея исчезла, и появились Демрия, Демло и охранник.
«Это просто замечательно!» — воскликнула Демрия. «Мы так рады!» — подхватила Демло. «Мы надеялись, что вам не придется делать операцию».
«Дай сюда правую руку», — приказал охранник и защелкнул наручник, приковав меня к медной спинке кровати. «Я арестован?» — тупо спросил я. «А ты сомневался?» — фыркнул охранник. Его темная кожа под визором каски лоснилась от пота. «Завтра утром за тобой прилетит скиммер. Ты ведь не хочешь пропустить рейс?» И он опять вышел постоять в тени под деревом у крыльца.
«Нам очень жаль, Рауль Эндимион», — проговорила Демло, касаясь своими прохладными пальцами наручника.
«Вы не виноваты. Я был так измотан и вдобавок накачан ультраморфом, что еле ворочил языком. Вы очень добры ко мне, очень добры». Еще не затихшая боль мешала провалиться в сон.
«Отец Клифтон хотел прийти побеседовать с вами. Вы не против?»
«Крысы, грызущие мои ноги, обрадовали бы меня куда больше». «Конечно, а почему бы и нет?» — сказал я. Отец Клифтон был моложе меня. Круглый, лысоватый, добродушный, небольшого росточка, но все же выше, чем Демрия, Демло и другие местные. Такие мне, пожалуй, уже встречались. В гиперионских силах самообороны у нас был капеллан, чем-то похожий на отца Клифтона. Серьезный, довольно безобидный, этакий маменькин сыночек, который и в священники-то пошел потому, что не хотел становиться взрослым и сам за себя отвечать. Бабушка объяснила мне, что приходские священники в деревнях близ пустошей так и остаются детьми. Прихожане относятся к ним с почтением, обыватели сплетничают о них, и никто, по сути, не считает их настоящими мужчинами. И вряд ли бабушка была настоящей антиклерикалкой, хотя и отказывалась принять крест. Просто ее забавляло, что у великой и могучей священной империи такие приходские священники. Отцу Клифтону хотелось устроить теологический диспут. По-моему, я застонал, но все решили, что это от боли, и потому добрый священник наклонился поближе, участливо погладил меня по руке и пробормотал. «Ну-ну, сын мой». Я уже говорил, что он был лет на 6 моложе меня. «Рауль, я могу называть вас так?» «Конечно, отец». Я закрыл глаза и притворился, что сплю. «А как вы относитесь к церкви, Рауль?» Не размыкая век, я закатил глаза. «К церкви, отец?» Отец Клифтон ждал. Я пожал плечами. Точнее, попытался. Это не так-то просто, когда одна рука в наручнике над головой, а во второй торчит игла внутривенного питания. Но отец Клифтон, похоже, понял. «Вам она безразлична?» — спросил он тихо. «Как можно быть безразличным к организации, которая хочет тебя поймать и прикончить?» «Не совсем, отец», — ответил я. «Просто церковь, ну, была не совсем уместна в моей жизни. По многим причинам». Миссионер вопросительно приподнял бровь. «Рауль, о церкви можно сказать многое. Разумеется, не все в церкви совершенно, но уж неуместно ее вряд ли можно счесть». Я хотел было снова пожать плечами, но решил, что хватит и одной попытки. «Я знаю, к чему вы клоните. Может, на этом наша беседа закончится?» Отец Клифтон наклонился еще ближе. «Рауль, вы знаете, что завтра утром вас отправят на военную базу в Бомбасино?» Я кивнул. Хорошо, хоть голова двигалась свободно. «Вы знаете, что за дезертирство имперский флот и гильдия карают смертью?»
«Ага, но только после беспристрастного судебного разбирательства».
Отец Клифтон игнорировал мой сарказм. Он нахмурился, давая мне понять, что обеспокоен. «Интересно, что его так тревожило? Моя судьба или моя бессмертная душа? Или и то, и другое?» «Для христиан...» — он помолчал. «Для христиан такая казнь не более чем временные неудобства. Мгновенный ужас, а затем радость воскресения. Но для вас...»
«Ничегошеньки», — сказал я, помогая ему закончить фразу. «Большой пшик, вечный мрак. Я стану пищей для червей».
«Этого не должно случиться, сын мой». Отец Клифтон почему-то не пожелал веселиться вместе со мной. Я вздохнул и посмотрел в окно. На Витус Грейбали Анибе около полудня. Солнце здесь светит как-то немного не так, как на тех планетах, где мне доводилось побывать. На Гиперионе, Старой Земле, Безбрежном море и многих других. Да... Разница есть, но она столь неуловима, что я затрудняюсь ее описать. Но это очень красиво. Очень. Я смотрел на кобальтовое небо в росчерках лиловых облаков, на лучи масляно-желтого света на розовой стене и на деревянном подоконнике, слушал крики детей, играющих на улице, тихий разговор Сесс Амбре и ее больного брата Бина, и думал: потерять все это навсегда. И призрачный голос Энеи ответил:
«Но терять все это навсегда и есть сущность человеческого бытия, любимый».
Отец Клифтон кашлянул.
«Вы когда-нибудь слышали о Пари Паскаля, Рауль?»
«Да».
«Неужели?»
Похоже, отец Клифтон здорово удивился.
«Тогда вам известно, какой в нем заключен смысл?»
Я снова вздохнул. Боль стала постоянной, уже не было приливов и отливов, как раньше. Впервые о Блезе Паскале я услышал от бабушки, еще ребенком, и с Энеей мы о нем говорили. В библиотеке Талиесина я случайно наткнулся на его мысли.
«Паскаль был математиком», — сообщил отец Клифтон.
«До хиджры, по-моему, в середине 18 века».
«Вообще-то 17-го», — поправил я. «Если я не ошибаюсь, он родился в 1623 году, а умер в 1662.
Но, положим, с датами я слегка блефовал. Вроде похоже, но держать пари на свою голову я бы не стал. Как-то зимой мы с Энеей недели две подряд обсуждали просвещение и как оно повлияло на людей эпохи до хиджры.
«Верно», — согласился отец Клифтон. «Но когда именно он жил, не так важно, как его так называемая пари. Поразмыслите, Рауль. С одной стороны, шанс воскресения, бессмертие, вечность на небесах и благодать Господня. А с другой, как вы выразились?»
«Большой пшик», — с удовольствием повторил я. «Вечный мрак».
«Хуже того», — сказал молодой священник с неподдельной убежденностью.
ничто, сон без сновидений. Но Паскаль понимал, что если ты лишен искупления Христова, то это во сто крат хуже. Это вечное сожаление, бесконечная печаль.